Есть псалом, первый из книги псалмов, который говорит: «Блажен человек, который не сидел в собраниях грешников, и не был со злодеями, и не был с насмешниками». То есть есть три категории, которые противостоят человеку: злодеи, грешники и насмешники. Чем они отличаются, эти три категории? Злодеи – это те, кто имеет другую систему ценностей, чем нашу. Мы полагаем, что убивать, воевать нехорошо, а злодеи полагают, что убивать и воевать хорошо. То есть он отрицает нашу систему и предлагает свою систему ценностей. Теперь, кто такой грешник? Грешник – это тот, кто согласен с нами, что воевать и убивать нехорошо, но поскольку я человек слабый, то я иногда это делаю. То есть грешник имеет ту же систему ценностей, но сам ее не может осуществить. А что говорит насмешник? Он говорит: да нет никакой системы ценностей. И такой нет, и противоположный нет. Вообще это все глупость. Все глупость иметь систему ценностей. Злодей имеет другую, грешник имеет ту же, но не соблюдает ее, а насмешник высмеивает само понятие системы ценностей. Насмешник выступает против религиозной системы ценностей, объявляя, что это просто глупость абсолютная, считать, что какая-то система ценностей может быть правильна.
Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Очень часто говорится о рождении свыше. Тут очень простой пример, каким образом человек распознается, что он рожден свыше. Да? То есть это не касается, там, читает он Библию, не читает, он может быть совершенно безграмотным. Понимает он там идеально всякие языки? Нет. То есть понимание как раз вводит обычно человека в гордыню. А искренняя любовь – это единственный признак, что человек рожден свыше. Все остальные признаки, ну, так сказать, могут быть, могут не быть. Но если человек не любит, то в этом случае он свыше не рожден. Пускай он будет хоть папа римским, хоть кем. Это вообще не важно. Для Бога есть единственный признак – потому что сам Бог есть любовь. Мы в прошлые разы говорили о физических свойствах Бога. Бог есть дух, невидимый, неслышимый, неощущаемый, вездесущий, все знающий, единственный, да, в прошлый раз говорили, что он один, един. А вот нынче переходим уже к чувствам, к некоторым моральным качествам Бога. Бог есть любовь. Следующий стих. Кто не любит, Сережа, если можно. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Тут говорится о рождении свыше, что единственным признаком является любовь к людям. Второе. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Помните, да, Павел писал, даже если я весь мир обойду, да, и все пожертвую, что у меня есть, а любви не имею, то нет в том ни для меня, ни для Бога, ни для людей никакой пользы. Абсолютно. Главная цель Бога, как любви, чтобы рожденные им дети обладали этим же качеством. Единственное, чем мы можем походить на Бога, не вездесущностью, не всеведочностью, не какой-то особенно супердуховностью, не какими-то там дарами, нет. Единственное, чем можем быть похожи на отца, дети, это любовью. И вот здесь говорится, что кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот тема сегодняшней, так сказать, беседы – Бог есть любовь. Следующий стих. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Любовь не познается в чувствах. Да? Это не чувство, это глагол. То есть любовь познается в действиях. И вот действие Божие вполне конкретное. В конце времен Он послал к нам своего Сына для того, чтобы через Него, Он посредник, мы говорили в прошлый раз, между Богом и людьми, чтобы через Него мы были спасены. 10 стих, следующее. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Некоторые понимают любовь как какое-то внутреннее чувство, еще раз, да, но совершенно нет. Это действие, и действие не наше. Не мы возлюбили, а действие Божие по отношению к нам. 11 стих. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Ну, то есть обычно сын или дочь похожи на отца. Вот в чем мы похожи? только в любви. Единственный признак, который либо объединяет нас с Богом, либо разъединяет. Все остальное, знание, читание Библии, молитвы, этот пафос, разговоры, это ничего не значит. И человек действует по любви, или человек действует без любви. Действует, не говорит, а говорит, все умеет. Говорит, все умеет, научились. Кто действует по любви реально, тот любит. А никто говорит про любви. Это большая разница, это надо понимать. Потому что, ну, потом в конце будет ясно, почему. Хорошо, это у нас был 11 стих. 12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то и Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. То есть наличие Бога нельзя доказать невидимым образом, ни с помощью икон, там, каких-то знамений, никак нельзя доказать. Только единственный признак, что мы любим. Это единственное, потому что человеку это не свойственно. Человек – это эгоист, жадный насквозь, которому только свое, который все к себе тянет, власть ему нужна, это вот человеческое. Бог, мы видим, отдает своего сына, и сын дал свою жизнь. Вот. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то и Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно в нас. То есть, ну, это повторение того же самого, сути дела. Дальше. 13. Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. Ну, имеется в виду, опять-таки, от Духа своего дал любовь. Следующее. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. 16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, это действие Сына Его, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 16. 16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Ну, то есть, это дальше можно там еще читать. Это как вот 13 глава 1 Коринфянам, это гимн любви. Точнее, даже объяснение, я бы сказал, потому что это богословский труд. Послание Иоанна, в данном случае, это богословие. Он объясняет, что единственный признак духовности, святости, рождения свыше, вот все-все эти вот измы, которые любят люди щеголять, это любовь. Причем не словами, сразу скажу. Не словами. Я как-то вот замечал, что кто много говорит о любви, обычно это люди, но не очень много любящие, прямо скажем и так. Нельзя любовь заболтать. Даже если ты любишь, допустим, женщину, жену. Нельзя. Надо ее доказать просто. Той же жене, допустим. Ей не надо много слов. Ей надо, чтобы ты был как каменная стена. Да? Ну, жена, махните головой, кто понял. Муж должен быть как каменная стена. Не как это, значит, забор, который валится у некоторых, а как каменная стена. Вот это любовь. А все остальное слова. Научились говорить. Вот вся любовь. То же самое и с Богом. Бог для нас каменная стена. И в чем здесь сложность еще вторая? Бог одновременно и любовь, но этим не исключается его качество моральное, и одновременно поедающий огонь, это тоже Бог. И одновременно и Отец, и одновременно Бог воинств, и милостивый, и одновременно справедливый судья. К нему подходит лучше, чем к нам слова Фета. Аршином общим не измерить, в него возможно только верить. То есть нет такого способа морального или там богословского разобрать качество Бога. Вообще-то даже нельзя, запрещено, кстати. Бог непознаваем. То есть, если взять еще моральную, вернее, научную сторону Бога, Бог не познаваем. Поэтому Бог не включен, что Он только любовь, или только судья, или только огонь поедающий, или только Бог воинств, или там многие другие еще, если эпитеты, там их больше тысячи. На самом деле Бог не вмещается ни в какие человеческие аршины, словеса и богословские нормы. Абсолютно. Только верить в Него возможно. Древнее писание, древнее общество израильское более упирало на то, что Бог судья. И призывало к возмездию, у него была трудная жизнь, к врагам и тиранам. Большая часть псалмов радовалась его суду. Если внимательно поглядеть 150 псалмов, то большая часть это «Мы рады твоему суду. Приди и суди нас, и суди наших врагов». В новейшее время иной перекос немножко идет. Церковь стала женственная, но она стоит в том и женщина. Вот. И упирает на милосердие, на все прощения и легкое якобы усыновление. Вот ты шепни Богу, что я виноват, и все, и ты спасен навсегда. Это неправда. Это неправда. Это просто такая, ну, такое лайт-христианство. Не бывает легкого усыновления, потому что не только раньше отец бил сына, которого принимает, помните, да? Сейчас, мол, похохочем, проскочим, некоторые говорят, так вот, в Царство Небесное. Так не случится. Что касается человеческой любишки, не люби, а любишки. Любовь, мы знаем, бывает мучительной, терзающей, капризной, безумной, там, ревнивой. А вот бывает как с Богом, как за каменной стеной. Когда молча, но надежно. Когда и забота есть. А самое главное, что есть в любви, и должно быть, есть перспектива, как и в любви Божией. Мы у Бога как за каменной стеной. Сейчас есть не только женский взгляд на любовь такой в церкви преобладающий, но и так называемый позитивизм. Ничего плохого в самом позитивизме нету. Это лучше, чем негативизм, видеть только плохое вокруг. Но все-таки это розовые очки на самом деле. И позитивизм выдают за любовь и в семье, и в коллективе, и в церкви бывает. Что значит позитивизм вкратце? Говори человеку то, что ему нравится, вот, мол, и любовь. Правильно, да? Поддакивая. Чего бы он не сказал? У тебя, Ваня, голова не квадратная, не квадратная. Голова квадратная. Лечить надо голову, понимаете, да? А можно всю жизнь так вот, не квадратная голова, Ваня, не квадратная. Обманывать ребенка, понимаете, да? А можно вылечить ребенка. Я примеры говорю только. То есть есть такие вещи, когда не надо говорить приятные слова, надо бывает говорить неприятные. То есть позитивизм, когда за любовь принимает, говорит человеку то, что ему нравится, так сказать, все время льсти. Вот, мол, и любовь, даже если это ему, самое главное, вредит. Вот пример из Галеева на Газлатинке. У нас межрелигиозный диалог, там, ну, наука и религия в Томске. Собрались разные ученые, пасторы, и одна из православных, так Галеева, заявила, что вот, мол, ну, мы говорили о Газлатинге, это унижение под видом помощи, что вот, мол, значит, такие друзья, которые все время как бы критикуют. Я говорю, вы критикуете Иисуса. Но почитайте внимательно Евангелие. Чем занимался Иисус? Он все время критиковал не только фарисеев, но и своих учеников. Сколько у него стерпеть? Ну, очень много у него выражений таких. Это о чем говорит? В Библии сказано в Ветхом Завете. Искренне укоризненно от любящего. Кто по-настоящему любит, он по головке не гладит. Но нет, он любит, но при этом он говорит правду. Она бывает неприятная. И вот высшее выражение дружбы настоящей и любви искренней, укоризненной от любящего. Что-то неправильно в том любимом человеке, ты ему скажи. Ну, понятно, без руганий, без криков, там, без этих, да, так сказать, побивахом. Понятно, никто не говорит о каком-то вражде. Но ты прямо скажи, как есть. Ты не бойся. Вот это любовь. Это настоящее доверие, понимаете, да? Иисус не боялся, говорил, вы хотите, отойдите, пожалуйста, отходите. Он никаким не бегал. То есть, я скажу, что истинная любовь, она говорит правду, даже если это не нравится. Лишь бы человека исправить. Плохая жена, муж валяется на диване всю жизнь, ну и валяйся. Скатывайся в нуль. А умная жена скажет, почитай Евангелие, сходи на братскую, помолись. Вот есть заочные способы обучения Библии, да? Есть же они? Да и есть. Чего валяться на диване? Надо заниматься, надо расти духовно. Не надо вот уверовал и все на этом, или же валяйся на деле. Нет, конечно. То есть, если жена любит мужа, она никогда не скажет, а, валяйся, пускай валяется, лишь бы не пил, как говорится. Нет, она будет маленько нудить, где-то там, может быть, критиковать, но она будет стараться, чтобы у него был стимул, стимулировать и детей, и мужа, если он такой вот ленивый в эмоциональном смысле или духовном. Поэтому позитивизм – это лесть. Это лесть, это ни в коем случае не любовь. Когда Бог сотворил мир, Он сказал, хорошо весьма, Бог есть любовь. Так вот, любить – это делать весьма хорошо. Вот и все. Бог сказал мир, сказал, о, как замечательно, весьма хорошо, говорит. Вот это есть любовь. Когда ты сделал весьма хорошо. А не когда ты сделал тяп-ляп, лишь бы как-нибудь там, так сказать, ну и ладно, это не любовь. Это пофигизм, как сказать, по-человечески, там, выдача за любовь. То есть, когда Бог делает что-то хорошо – или мы делаем хорошо. Вот это и есть любовь. То есть любить – это делать весьма хорошо. Любить свою работу – значит, там быть специалистом и по-настоящему нужным. Любить свое служение – всю душу вкладывать в служение. Не так, как-нибудь. Да? Там, любить своих детей – ну, все абсолютно. Делать весьма хорошо. А позитивизм – это только слова обычно. Это не труд и совершенствование, а просто лесть и пафос. Словами забить, а не делом. Конечно, когда мы совершенствуем, допустим, детей, ну, возьмем любовь к детям. Дети могут первые, так сказать, 50 лет этого не понять. Помните, да, я говорил, кажется, уже, что Марк Твен так говорил. Когда мне было 7 лет, а или сколько, не помню, отец казался мне очень глупым. С тех пор он значительно поумнел. Но не отец же поумнел, а просто Марк Твен теперь понимает, что от него отец хотел. Вот у меня есть друг музыкант хороший очень. Я его песни на радио ставлю все время. И, ну, действительно, по-настоящему хороший христианин и все дела. И музыкант замечательный, композитор, ну, все на месте. И он мне говорил, как я ненавидел музыкальную школу, как я ее ненавидел. Мама чуть не палкой меня выгоняла. А сейчас он лучший, один из лучших в мире, кстати, этих, ну, инструментов, вот как сказать, как называется, настройщиков. Его в Америку вызывают хорошим инструментом, понимаете, да? Потому что у него слух идеальный, и он умеет это делать. Он хорошо зарабатывает. Кроме того, песни христианские пишет, еще и пастор, он еще и пресвитер. То есть, вы понимаете, да? Как он ненавидел эту музыкалку. Но она как вот чувствовала, понимаете, вот настоящая мама, настоящая любовь. А еврейская мама, все знаете, скрипочка. Вот давай, давай. Вот это настоящая любовь. А мама как сказала, я тебя люблю. Да сиди ты, ешь плюшки. Сиди, толстей, да и ладно. Что тебе заниматься спортом? Что тебе музыкально заниматься? Что тебе заниматься? Ты сиди при мне, будь рядышком. Понимаете, да? Это не любовь. Это эгоизм женский, материнский. А любовь, когда заставишь своего ребенка, убедишь его, чтобы он занимался. Ну, если, конечно, талант есть, понятно, видимо, она чувствовала это, наверное, не знаю, почему так получилось. Но вот он так мне говорил. И не прояви, мать, упорство, не стал бы он композитором, настройщиком хорошим, музыкантом замечательным. Поэтому любовь – это когда дальновидно ставишь цели для любимого. Не просто лежи на диване, не просто будь рядышком, это эгоизм просто. Будь рядышком. Нет. А когда ты ставишь для него цели, для его развития, неважно, муж или жена. Вообще, Бог к нам, если честно, это не пуси-пуси, а Бог ставит цели. И невзирая на нашу лень и равнодушие к ней ведет. Он хочет создать себе народ особый, совершенный, весь пафос, если это можно сказать, конечно. На горной проповеди это будьте совершенны, как отец. Сын пришел, но не на себя указывал. То есть любите даже врагов. Вот это совершенство. Мы родных-то не умеем по-настоящему там или в церкви бывает часто любить, а ты врагов даже люби. Вот это настоящее совершенство. И Бог к этому ведет человека. Они не пусть и не обнимают нас, не целуют. На меньшую любовь не согласна. Фильм замечательный есть там, сейчас не помню название. Там пришел человек делать какую-то вещь к этому. Я, говорит, не тороплю тебя. Меня интересует качество. Вот так же и Бог по отношению к нам, как отец, как любовь. И на меньшее он не согласен. Поэтому любовь Божья, по крайней мере, это дисциплина, а не расслабленность. Почему отец бьет при усыновлении? Он вводит правила послушания и настраивает на труд и страх. Любовь к Богу не исключает боязни Бога. Это отнюдь не та любовь, о которой мы говорим обычно, утверждая, что любовь есть Бог. Здесь речь не о признании любого своего желания священным, а наоборот, о самоумолении перед другими и ради него. Любовь мирская крайне эгоистична. И, увы, некоторые полагают любовь правом на командование. Если он меня любит, ну и ладно. Даже пренебрежение некоторое. Ему и так сойдет, раз он меня влюблен. Слыхали такие слова, да? Перед чужим мужчиной или там где-то она оденется, или он там переоденется. А перед своей можно и в труса походить, и, так сказать, себя с самой плохой стороны показать. Вот это называется пренебрежение, а не любовь. То же самое к Богу, кстати. Если, когда мы к Богу относимся к забони брата, на «ты», такие вот молитвы харизматские, «Бог», ну, знаете, с Богом опасно так шутить. Можно здорово пролететь. Вот. Поэтому надо понимать, что никакого пренебрежения в любви быть не должно. Не может такого быть, если он меня любит, там, Бог или человек, ну и так сойдет. Как-нибудь я буду так жить, как-нибудь никакого спрос будет. Любящий сильнее спрашивает. Чем лучше отец, тем он сильнее спрашивает домашку. А плохой отец никогда домашку не спрашивает. Ну наплевать, как ребенок учится. Понимаете, да? А хороший спрашивает. Так вот, Бог – это хороший отец. Ну и еще одна вещь. Бог – любовь, но любовь не есть Бог. И надо так понять, что Если мы говорим только «Бог есть любовь», как многие, то мы ограничиваем Божий суверенитет и божественность. Богословие отвергает всякую концепцию, которая говорит «Бог есть нечто». Бог есть то, Бог есть все. Нет, это неправильно. Да, Бог есть любовь, это написано, но не только любовь. Точнее, любовь, вмещающая в себя очень большую строгость, очень серьезное намерение тебя улучшить через наказание. В отличие от наших отцов, он умеет это делать так, что, как говорится, только щепки от нас летят. Поэтому мы не... любое самое положительное качество, Бог то, Бог все, это всегда ограничение Бога. Да, Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Тем более наша человеческая любовь. Поэтому, когда мы на место «Бог есть любовь» вставляем свой личный эгоизм, «А, так он меня еще, оказывается, и любит, ну, давай-ка я попользуюсь», то это просто, ну, наивно. Бога не обманешь. Бог видит твое сердце. Поэтому нельзя сказать, что Бог есть только любовь. Вернее, в любви вот есть все то, о чем я сегодня говорил. Поэтому я и говорил, что это и огонь, и справедливость, и отцовство. И вот эту любовь мы должны проявлять по отношению и другому человеку. И пусть, делай, что хочешь, а мы, так сказать, похлопаем, порадуемся, пообнимаемся. У нас же были случаи. Пришел человек отлученный, его давай целовать. А человек из церкви за это ушел. Потому что в Библии запрещено. Не ешь даже вместе. Вы понимаете, да? То есть, так называемая внешняя это пафос, какая-то чувствительность женская, она совершенно не соответствует формуле любви настоящей. Настоящая форма любви – сказать грешнику, ты погибаешь. Ты погибаешь, ты идешь в гиену огненную, тебе надо взяться наконец-то, свою жизнь надо налаживать, хватит уже плясать, танцевать. Вот это любовь будет, да? Помните, Павел говорил, страх спасает некоторых, есть такие. Ну, это, конечно, мудрость большая, но тем не менее так и надо. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не заменяли своими чувствами и своими там понятиями настоящую Божью любовь и проявляли ее в действии, а не только в словах. Как раз говорить, как можно меньше, а вот любить, как раз больше.